Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худеев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и действительно 100 вопросов атеиста. В этой передаче мы отвечаем на вопросы атеистов, то есть те вопросы, которые нам ставят непосредственно атеисты, или, может быть, те вопросы, которые вам поставили атеисты, а вы затрудняетесь на него ответить. И можно присылать нам эти вопросы на наш Viber и WhatsApp. Это +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, еще раз, +7 977 850 09 96. И можно присылать также вопросы нам в студию через наш сайт Teos.fm. Там нас можно и слушать, и присылать вопросы в студию. Можно оставлять комментарии в трансляциях в Facebook и ВКонтакте, и можно присылать вопросы напрямую мне на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru, последняя буква Y, как русская У. И я напомню, что и радио Теос в целом, и вот эта передача в особенности, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Как эту поддержку оказать, можно зайти на наш сайт Teos.fm, вот если радиостанцию в целом. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худеев». И вот первая ссылка вам будет «Радио Теос Худеев». Первая ссылка будет, где можно поддержать вот эту конкретную передачу. Итак, мы ждем ваших вопросов атеиста. Так, и вот у нас уже кое-какие вопросы появились. Так, как можно совместить существование всеблагого Бога и вечного ада, в котором этот всеблагой Бог подвергает вечным мучениям грешников? Никак нельзя совместить, потому что Бог не подвергает никого вечным мучениям. Вечное мучение – это результат человеческого греха. Вот. Если, допустим, человек ушел из дома, сделался из отчего дома, сделался наркоманом, но он там страшно мучается где-то, это же не отец его подвергает мучениям, это он сам себя подвергает мучениям. То есть причина его мучений лежит в его собственном грехе. Грех является неизбежно в силу своей собственной природы причиной мучения. Это, знаете, вот у Гоголя, по-моему, «Страшные мести» есть такая фраза очень глубокая, что нет горше муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. Речь идет так, по-моему, именно как раз о смертных адских муках. То есть вот этот мстительный человек, который жаждет отмстить своим врагам, но вот он не может отмстить, не может до них добраться, он испытывает невыносимейшую муку. Но это не мука, которую его Бог подвергает. Это мука, которая является проявлением его греха, проявлением его мстительности и ненависти. Поэтому источником вечных мучений грешников является грех их собственный, не Бог. Бог полагает преграду, Бог полагает великую пропасть, которая не дает грешникам уже разрушать и терзать дальше Божие творение. То есть грешники, хотя они преисполнены вражды и ненависти, они не могут добраться до всех остальных. Они не могут покинуть ад, они не могут оказаться где-то, где они еще кого-то смогут терзать. Поэтому источником их мучений являются они сами, не Бог. Что такое состояние их продолжается вечно? Ну, оно могло бы прекратиться, если бы они могли и хотели покаяться, но проблема в том, что человек принимая те или иные решения в своей жизни, он себя как-то определяет, он себя глубоко меняет. И чем дальше человек коснеет в грехе, тем труднее ему себя изменить. И в конце концов, когда человек достигает предела, за которым он уже измениться не может. И благость Божия делает абсолютно все ради спасения грешников, ради спасения любого и каждого грешника, но человек обладает подлинным свободным выбором, он может упереться, он может сказать Богу «нет». И поэтому, увы, но вот вечная погибель – это реальность, которая обусловлена человеческой свободой. И если верить в то, что человек действительно свободен, и человек обладает вечным бытием, он как личность продолжает существовать после смерти, то тут неизбежно мы должны предполагать, что если человек умирает со своими грехами, он оказывается в разделении от Бога, он оказывается в состоянии, которое называется адом. Ну, вот пример, который я приводил. Давно я смотрел документалку BBC-шную про раздел Индии в конце 40-х годов. И там случилась страшная резня между индусами и пакистанцами. И сикхами там тоже приняли активное участие. И 1,5 миллиона человек перерезали, 15 миллионов были вынуждены бежать. И там берут интервью одного участника этой резни, он глубокий, очень старик на момент съемок. И у него сидит, значит, такую саблю поглаживает свою кривую и похваляется, что тогда ни один мусульманин от него живым не ушел, он сикх. И у него спрашивают, в некотором удивлении, эти BBC-шники, что, ну, а что, вы не сожалеете, что людей убивали? Говорит, а с какой статьи я буду сожалеть? Эти гады вырезали вообще половину нашего народа. И вот этот человек уже умер, наверное, стар был на этот момент уже. И куда он попадет-то? Вот со всей его злобой, ненавистью, нераскаянием, где он окажется? В каком раю? В раю он... Его куда ни запусти, он принесет ад с собой. Поэтому источник муки вечный. Это не то, что там человек шел себе, ничего не трогал, а тут его грязь засунули в ад за то, что он в церковь не ходил. Ад находится внутри человека. И если человека не исцелить, не исправить, не изменить как-то глубоко и решительно, то этот ад продлится и вечностью. Свое решение отказаться немедленно съесть жирный, но вредный гамбургер очевидно обусловлено вашей текущей ценностной установкой на похудение и здоровый образ жизни. Обусловлено, то есть детерминировано, кару. Не детерминировано. Это разные вещи. Детерминированность и обусловленность. Вот то, что я говорю сейчас по-русски, это обусловлено фактом моего рождения. Потому что мой родной язык русский, и... Вот и язык моих слушателей тоже в большинстве русский, но это не детерминировано. Я, в принципе, ну, я немножко знаю английский там. Я, в принципе, мог бы выучить другие языки. И я в этом отношении свободен. Но я также свободен вести эту передачу или нет, отвечать на ваш вопрос или нет. То есть существуют определенные параметры, внутри которых я действую, внутри которых я работаю. Но внутри этих параметров я свободен. Я делаю свой свободный выбор, свое свободное произволение. Вот мы бы с вами не смогли общаться по-китайски, потому что ни я, ни вы этого языка не знаем. Но в этом отношении мы обусловлены. Но мы свободны говорить то, что мы считаем нужным. Мы свободны общаться между собой, как мы считаем необходимым. И в этом отношении мы свободны. Детерминизм предполагает, что существует такое однозначное соответствие, что наши действия, поступки обусловлены поведением материи в коре нашего головного мозга, а материя подчиняется, соответственно, законам природы. Так. Ну и, соответственно... Если детерминированное решение называете актом свободной воли, это значит, детерминизм свободу воли ни разу не нарушает. Нет, конечно. Детерминизм как раз отрицает свободу воли, потому что вы не можете... Если вы делаете что по определению, ваши свободные решения – это решения, авторами которых являетесь вы, которые определяете вы лично. Вы так подумали и решили, вы так захотели. А не то, что что-то детерминировано, понимаете? Тут по определению, по смыслу слова. Александр, атеисты говорят, суррогатной матери платят за вынашивание генетически чужого ребенка, и в этом их миссия – помогать людям, у которых нет необходимых ресурсов здоровья для того, чтобы выносить ребенка самим. Существует глубочайшая врожденная природная связь между ребенком и матерью, и это то, чего нельзя решать ребенка. Вот можно лишать только в каких-то катастрофических ситуациях, понимая, что это катастрофа. Допустим, мать его, там, не знаю, страшная пьяница бьет его смертным боем, и вот-вот забьет насмерть. Вот в такого рода катастрофической ситуации можно расторгать связь между матерью и ребенком. Когда нужно, нельзя по-другому его жизнь спасти. Но в общем случае женщина, которая выносила ребенка под сердцем, она ему мать. Она ему мать. Между матерью и ребенком существует глубочайшая врожденная биологическая связь, которую надо чтить, которую надо почитать. И когда мать выносит ребенка и отдаст это дитя свое, которое она выносила под сердце, чужим людям за деньги, это глубоко неправильно, и этого не следует делать. Кроме того, понимаете, это более жестокая форма проституции. То есть это женское тело на прокат. Это когда там люди, которые богатые, обычно из богатых стран, просто покупают тела женщин где-нибудь в бедных странах, там, в Латинской Америке, где-нибудь, на Украине, там где-нибудь находят бедных женщин, и им просто платят для того, чтобы взять их тело на прокат. И вот материнство, оно также не должно продаваться, оно также не должно браться на прокат, как просто вот физическая близость не должна продаваться и браться на прокат. Потому что человеческое тело, оно обладает достоинством, оно обладает ценностью. Материнство особенно обладает достоинством и ценностью. Женщина не может работать, не должна работать инкубатором. Она мать, между ей и ее ребенком, которого она выносила, устанавливается некая абсолютная метафизическая священная связь. По мнению атеистов, слабое место универсального нравственного закона – это дети Маугли, которые так зверями остаются, мол, куда смотрят вышестоящие силы, где вдохнутая Богом, в них совесть, и вторая слабая сторона – это удаление части мозга, может сделать человека агрессивным или дурачком. По мнению атеистов, доказывает, что мы лишь биороботы. Можете как-то парировать. Значит, человек для того, чтобы сформироваться как человек, он должен расти среди других людей. И, ну, смотрите, вот, допустим, если по каким-то причинам ребенок не будет иметь возможности ходить, он не научится ходить. Вот, допустим, он по каким-то причинам всю жизнь, все свое детство сидит в условиях, где у него нет возможности ходить ногами. И он не научится ходить, у него ноги не разовьются. Но это не значит, что ходить ногами не является частью человеческой природы. Маугли – это как раз ситуация лишения, когда ситуация, когда ребенок не может, не получает возможности развиваться нормально. И в этом случае важная часть его человеческой природы, она не раскрывается. Точно так же, как ребенок Маугли, он не обладает языком, он не разговаривает нормальным человеческим языком. Но это же не значит, что человек и животное бессловесны. Он точно так же не будет обладать познаниями, там, навыками устного счета. Но это же не значит, что люди вообще не могут считать. Поэтому пример с Маугли, он доказывает только то, что наша природа, как существ словесных, интеллектуальных, способных к общению и способных к нравственному переживанию, она раскрывается в общении с другими людьми. Что человек – это существо социальное. И когда мы человека лишаем вот этой социальности, лишаем среды, он лишается всего, ну, в частности, лишается языка. Там, атеисты же не станут говорить, что человек не является словесным существом из-за того, что дети Маугли, они не научаются говорить на языке. Что касается удаления части мозга, может сделать человека агрессивным или дурачком, так люди смешивают две разные вещи. Человек, у которого, например, болит желудок, он может быть раздражителем. Или вообще какие-то физические чисто недуги, они могут отражаться на поведении человека. Что вот человек может проявлять ленность и сонливость, например. Но это не потому, что он решил быть ленивым и сонливым, а потому, что у него болезнь такая. Или какая-то была инфекция, какие-то мухи переносили. Человек может быть раздражительным из-за каких-то проблем, там, еще с чем-то, с почками, там, и так далее. То есть человек может принимать решения в других условиях. Вот бывает так, что человек, он от природы такой флегматичный, у него очень спокойный темперамент, он ни с кем не ругается, его невозможно разозлить. Он такой, ну, рыба рыбой, бывают такие люди. И бывает человек, который, наоборот, очень темпераментный, вспыльчивый, очень все остро переживает. И это тоже часть его природы, это так он устроен генетически. Но в этих условиях человек обладает свободной волей, как ему реагировать на те данные, которые у него есть. То есть вспыльчивый человек может сказать, ну, себе, что да, я вот человек раздражительный, вспыльчивый, мне нужно за этим следить. Мне нужно избегать ситуации, которые меня уводят из себя. Когда я начинаю кипятиться, мне нужно себя в этот момент отлавливать. То есть у него есть свободная воля, по которой он реагирует на эти входные данные. Травма какая-то, повреждение мозга в том числе, может менять условия, в которых человек принимает решение. И точно так же, как болезнь может сделать человека страшно вспыльчивым. Но она не лишает его свободной воли. Он все равно принимает решение, хотя и в изменившихся условиях. Искандер. Современная молодежь считает, что вера и религия – это мракобесие для малограмотных. Пример для них великих верующих ученых не работает. Они называют сумасшедшими с когнитивными искажениями. Как на ваш взгляд, где корни современного агрессивного атеизма, неспособного к диалогу? Понимаете, в чем дело? Тут невозможно заставить разговаривать человека, который не хочет разговаривать, но есть несколько приемов, которые помогают. Ну, прежде всего, выслушать человека и не грузить его тем, во что мы верим, что мы считаем правильным, а побудить его подробно рассказать о его точке зрения. Побудить его подробно ее обосновать. Что, там, вот, не могли бы вы мне подробнее рассказать, почему вы так считаете, на чем основано это ваше представление? Что, а может быть, вы правы вообще? Может быть, действительно, я глупый, там, я чуть не понял. Может, вот действительно, мне вот Вселенная или эволюция, или еще какие-то там, слепые силы мироздания вас специально послали, чтобы я понял, насколько я не прав. А вы мне, пожалуйста, объясните, а почему вот это так? Я понимаю, что когда человек говорит какую-то нам хорошо известную глупость, чепуху, это вызывает раздражение, это вызывает желание как-то его резко одернуть, как-то ему там объяснить, как он неправ сильно. Но иногда гораздо лучше работает, когда мы даем человеку выговориться и мягко интересуемся, вот почему это так, на чем там основано там. Когда человек начинает просто излагать нам свою систему взглядов, он сам о ней задумывается и сам начинает думать, а почему я так решил, на чем это основано все. Конечно, такая, знаете, подростковая заносчивость, когда в 15 лет я тоже был самым умным, знаете, это просто проявление определенной жизненной неопытности. Тут надо помочь человеку просто как-то высказаться, сформулировать свои взгляды, подумать над тем, на чем они основаны. Так, я напомню, что можно с нами связаться через наш Viber WhatsApp на том у нас номере плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96, и можно с нами связаться еще многими способами. Можно присылать нам сообщение прямо на наш сайт teos.fm. Там же нас можно слушать, и там можно сообщение послать. Можно оставить сообщение в трансляциях в наш Facebook и ВКонтакте. И можно прислать напрямую мне на почтовый адрес asksergey@list.ru. Олег говорит, моя традиционная просьба поговорить немного об исламе, как его представителям политкорректно объяснить, что источник пророчества Магомета, мягко говоря, сомнителен. Ну, наверное, надо не с этого начинать, как вам сказать. У митрополита Антония Суржского где-то есть пример, как... или не, ну, по-моему, Антония Суржского я это читал. Там пример, как некий православный священник поехал миссионером в Китай, ну, смотрит, там китайцы, у них какая-то своя религия, они поклоняются каким-то своим, значит, божествам, у них там стоят какие-то почитаемые изображения, и этот горящий такой миссионер, он, как он потом рассказывает уже своим, значит, епископу, он туда прибегает, он говорит, выучил там три слова, говорит, что вот какие вы вообще несчастные идолопоклонники, ломает там все, опрокидывает. И, ну, а они-то как? Ну, эти там злые язычники меня бьют, выкидывают из своего капища. И понятно, что он никого таким образом не обратил к истине, и просто порицая и критикуя убеждения других людей, мы никого не обратим. Нужно свидетельствовать, рассказывать людям об Иисусе Христе. Не атакуя ислам как таковой, не атакуя их убеждения. Потому что человек, как вам сказать, человек поклоняется Всевышнему, ему это очень дорого, ему это очень важно. Если мы начнем просто с отрицания, начнем его бронить за это, ну, у нас ничего не получится. Мы должны рассказать ему об Иисусе Христе. Мы должны некое позитивное послание человеку провозглашать, а не пытаться нападать на его взгляды, на его убеждения. Вот у нас еще есть сообщение. Так, почему Бог не может создать рай для атеистов, где всем будет хорошо, но где он не будет надоедать им своим присутствием? Хороший вопрос, потому что рай – это вот по природе своей есть присутствие Божие. То есть вот Бог создал человека для того, чтобы приобщить его жизни вечной и блаженной. Бог создал человека для того, чтобы человек был абсолютно вечно, беспредельно счастлив. И это счастье, оно находится нигде иначе, как в Боге. Таково устройство человека – что человеческое счастье вечное, оно работает на Боге. Бог во Вселенной является единственным и абсолютным источником всякого блага. Даже те блага, которые у нас есть, которые мы с Богом не связываем, они в конечном итоге восходят к Нему. И поэтому никакого счастья, никакого блага вне Бога просто не существует. Там просто нету. Единственная возможность обрести прочное вечное счастье – это Бог. Потому что он нас создал для счастья. Я помню, как-то слушал лекцию одного философа, атеиста, который как раз говорил о том, что вечная жизнь человеку не нужна, потому что человек заскучает, и там, ну, первые пару тысяч лет ему будет чем заняться, он там будет... Вселенную исследовать, но потом он исследует Вселенную до последнего уголка, выслушает всю музыку, прочитает все книги и заскучает. И ему станет смертельно скучно в этой его вечности. И будет он там очень страдать. И вот единственный ответ на это то, что если в этой вечности есть Бог, то человек будет вечный, абсолютно счастлив, он не заскучает. А если в этой вечности нет Бога, то, конечно же, она обернется всегда тоской и пустотой. Поэтому единственное вечное счастье, которое есть, его только и можно обрести в Боге. Говорил ли Иисус что-либо о создании церкви, или же это инициатива апостолов? Ну, говорил, конечно, у нас есть в Евангелии от Матфея, 16 глава, 16 стих. «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И, конечно же, не только вот эти прямые слова, но и вся миссия Иисуса, она предполагает создание церкви. Вот он собирает 12 апостолов, вот он 12 учеников. Это некий такой ближний круг, это некая структура уже зачаточно существует. Он общается с людьми через этих апостолов, он апостолов посылает с миссией идти научить все народы. Он устанавливает таинство крещения, а крещение означает присоединение к общине. Таинство Евхаристии, Евхаристию совершает именно община, сие творите, мое воспоминание. То есть вот это же заповедь Господа, Евхаристии, сие творите, в мое воспоминание. Это же заповедь, которая дается некой группе людей. Поэтому церковь не только прямо провозглашается Иисусом, она и подразумевается в многих других его словах и установлениях. Андрей, меня с возрастом тянет к христианству. Читаю Библию, но мне отвратительны попы и некоторые сумасшедшие верующие. Возможно ли вера без церкви? Вы знаете, в чем дело? Я вот со временем пришел к убеждению, к представлению, что я вот не являюсь самым хорошим человеком на Земле. Я, наверное, являюсь каким-то средним человеком. И это значит, что большинство других людей, они примерно как я. Они не являются какими-то великими святыми, но и не являются какими-то страшными, отвратительными моральными уродами. Что я не должен думать по умолчанию о других людях, что они меня намного хуже. И не нужно думать, что вот по умолчанию священники какие-то люди намного хуже меня или вас. Я за время пребывания в церкви, 29 лет скоро будет, я видел священников, и я проникся большим почтением к священническому сословию, потому что это люди, которые действительно пошли в священники, потому что действительно желают послужить Богу и людям. У них есть на это мотивация, и их мотив именно служить Богу и людям. Они живые люди, они могут быть несовершенны, мы все несовершенны, но я не считаю, что священники это чем-то хуже меня. По моему опыту лучше. По моему опыту это люди, которые намного более серьезно преданы Богу. Что касается некоторых сумасшедших верующих, в любом сообществе будут какие-то люди сумасшедшие. Тут ничего с этим не сделаешь. И более того, когда начинаешь оглядываться на себя, думаешь, я-то тоже немножко сумасшедший, все мы немножко сумасшедшие. И христианская вера, она предполагает, что мы научаемся любить наших ближних. Мы научаемся смотреть на них не через прицел, а с определенным принятием, определенным пониманием. Что другой человек, он другой, он не идеально ко мне подходит, но он имеет право быть другим. И наша вера предполагает, что этот ближний – это ровно тот, кого мне заповедано любить. Когда я вхожу в церковь, я там вижу людей, которых мне Бог заповедовал любить. Бог заповедовал любить всех людей, особенно этих. И часть нашего духовного возрастания, нашего возрастания в вере, это когда мы учимся любить других людей. Не тех людей, которых мы себе выбрали. Знаете, в интернете очень легко себе сформировать френд-ленту так, что в этой ленте будут только люди, которые меня устраивают, люди, которые мне нравятся. И на самом деле тогда я буду вот окружен своими единомышленниками. Ну, очень удобно. Что-нибудь не то сказал, что-нибудь раздражающее мне такое неприятное сказал, и я через это там могу его тут же выкинуть и другого кого-нибудь друга записать, который будет во всем со мной согласен. В церкви так не бывает. В церкви бывают разные очень люди, которые по-другому смотрят на мир, которым нравится другая музыка, которые имеют совершенно другие предпочтения, вкусы. И вот Бог заповедал мне их любить. Поэтому церковь – это школа любви. В школе учатся. В школе я учусь любить, понимать, снисходить, проявлять любовь к другим людям. Поэтому церковь – это то, чего, конечно, при нашем росте в вере нельзя обойтись. Нельзя обойти. Мы, когда мы приходим к Богу, мы обретаем такую Божью семью. Мы становимся своими не только Богу, но и тем, кого Бог тоже принял. Ну и, конечно же, сам Христос говорит: «Я создам церковь, моя врата да не одолеют ее». И, понимаете, мы все грешники, у нас проблемы друг с другом, нам трудно любить друг друга, нам трудно принимать друг друга. Но в церкви мы учимся это делать. И ради Господа Иисуса Христа мы просто приходим в церковь, и мы свою неприязнь к другим людям мы как-то откладываем. Ну и надо еще заметить, что неприязнь к попам или некоторым сумасшедшим верующим – это, скорее всего, результат интернета. Когда по интернету носят какие-то вырванные цитаты, ну, иногда человек действительно нездоров. Иногда он, в общем-то, здоров, просто из него цитату вырвали и носят по интернету, чтобы вот как-то его потрепать. Но наша вера предполагает, что мы учимся любить других людей. И мы учимся любить их в церкви. Хотя бы настолько, чтобы прийти в церковь и там вместе с этими людьми стоять и молиться. Так, у нас еще есть, так, есть сообщение. Планеты движутся по орбитам, но это не предопределено, а обусловлено, так как врезавшийся в орбиту планета астероид и внутренняя вулканическая активность могут сбить ее с орбиты и даже разрушить. Ваше решение отвечать на вопрос обусловлено, детерминировано вашими обязательствами перед радио ТЭВС. Нет, понимаете, абсолютно другая вещь. Движение планеты, оно действительно детерминировано. Оно детерминировано природной причинностью. Вот, если, конечно, не вмешаются ангелы, инопланетяне, Господь Бог или еще кто-то, способный радикально изменить орбиту планеты, то оно детерминировано природными причинами. А что касается моих обязательств перед радио ТЭЛС, то я эти обязательства на себя взял добровольно, в принципе, я мог бы их нарушить. То есть это результат моего свободного выбора. Что касается детерминизма и свобода воли в диалектическом материализме совместимы, это бессмысленная фраза. Не могут быть совместимы детерминизм и свободная воля по определению. Либо вам детерминизм, либо свободная воля. Потому что либо мои акты мышления и произволения являются результатом неких природных процессов в коре моего головного мозга, либо они являются результатом моего свободного произволения. Потому что природные процессы, они определяются законами природы, предыдущими состояниями системы. И это значит, что никакой свободной воли у меня нет в этом случае. Как, собственно, материалисты, все известные мне, это спокойно признают. Если свободная воля существует, а это наш непосредственный опыт, значит, материализм просто очевидно ложен. С ним атеизм ложен. Мы это знаем не на основании какого-то мистического опыта, мы это знаем на основании нашего опыта свободной воли. В свое время церковь поддерживала рабство, теперь она выступает против него. Можно ли говорить о том, что существует какая-то вечная, неизменная христианская мораль? Церковь, она и не поддерживала, и не выступала против рабства. Церковь исходила из рабства как из некой наличной данности. Вот если мы читаем там наставление апостола Павла хозяевам и рабам, он просто исходит из существования рабства как из некой данности. И он не говорит, что это там хорошо или плохо. Просто вот такое положение дел, что некоторые люди являются рабами, некоторые господами. Это так устроено общество, в котором Павел живет, это некая данность. И изменить ее нельзя, из нее надо исходить. И апостол говорит более важную некую вещь. Он говорит о том, что человек, раб ли, свободный ли, он искуплен Христом, предназначен для вечной жизни. И гораздо важнее обрести эту вечную жизнь. А обрести эту вечную жизнь можно независимо от своего социального статуса. И поэтому он дает наставления некие нравственные рабам и господам. Он не говорит, что вы должны разрушить там эти социальную систему. Он говорит, что вы должны вести себя в рамках существующей социальной системы так, чтобы угождать Богу и обрести вечное спасение. Ну вот сейчас вы могли бы рассмотреть там пример, что есть, допустим, там иммигрант-разнорабочий, который в магазине ящики таскает за какие-то очень небольшие деньги. И есть владелец этой торговой сети. И что им скажет апостол Павел? Он им скажет, что это несправедливое положение дел. Один из вас бедный, а другой богатый. Давайте все это разломаем. Нет, он говорит, что вот каждый на своем месте, вы должны угождать Богу. Поэтому рабство – это просто такая социальная структура, которая существовала в ту эпоху. И человек, который не мог эту социальную структуру, ничего не мог с ней сделать, он должен был внутри этой структуры вести себя как христианин. Другое дело, что единственная цивилизация, в которой рабство было отменено, это христианская цивилизация. Единственная. И это, несомненно, результат признание того, что человек создан по образу Божию, обладает неотъемлемым достоинством. Когда в конце 18 века Уильям Уилберфорс, такой английский политический деятель, боролся за запрет работорговли, он апеллировал к чисто религиозным соображениям, и они даже с товарищами выпустили такую статуэтку, изображающую чернокожего человека, на которой было написано «Разве я не человек и не брат твой?» И вот это сознание того, что человек, любой другой человек, человек абсолютно другой расы, другого языка, другой культуры, он все равно брат мой, оно связано именно с христианским взглядом на человека. То есть у нас представление о том, что вообще вот рабство – это нехорошо, и это ведет к злоупотреблениям, и что рабы тоже люди, обладают человеческим достоинством, оно возникло только и исключительно благодаря библейской христианской картине мира. Сейчас вот такие борцы за равноправие ломают статуи христианских миссионеров. Без этих миссионеров не было бы идеи равноправия вообще, потому что ну вот, в великих языческих культурах, например, там, в Индии, кшатриям, ну, в голову не приходило думать, не дискриминируют ли они шутер. И не стоит ли им в этом покаяться, нет ли в этом какой-то греха и неправды. Это просто не волновало. Что, да, мир так устроен, там, более светлокожие кшатрии, они там ездят на более темнокожих шудрах, потому что кшатрии – это потомки завоевателей, они все взяли своим мечом, они молодцы, а кто проиграл, тот, значит, должен быть рабом. Так устроено мироздание, никого это не волнует. Само представление о том, что все люди вообще, независимо от их там, происхождения, социального статуса, обладают достоинством, дороги в очах Бога, что над всеми нами есть Бог, и этот Бог с меня спросит, как я обращаюсь с социально ниже стоящими людьми, вот само это представление, оно появляется именно в христианстве. На днях вы сказали, что у библеиста Барта Эрмана есть проблема. Он не признает сверхъестественное. На самом деле это его достоинство, потому что Эрман, ученый-исследователь Библии, а не ее апологет. Так вот, Эрман, исследуя, как вы предлагаете вопрос, пришел к выводу, что Новый Завет написан не тем, не там и не тогда. Поэтому эти тексты не могут считаться достоверными историческими источниками. Его книга так называется «Великий обман». Понимаете, в чем дело? Когда мы исходим из какой-то заданной картины мира, это не то, что достоинство или недостаток. Это мы должны отдавать себе в этом отчет. Что Эрман не верит в сообщение Нового Завета о сверхъестественном не потому, что эти сообщения имеют причины считать эти сообщения недостоверными, но потому что его мировоззрение обязывает его заранее считать любые сообщения о сверхъестественном чем-то недостоверным. И в этом отношении я могу сказать, что поскольку я считаю материализм неосновательным, по ряду причин, о которых я говорил, я не имею причин отрицать или заранее отрицать любые свидетельства о сверхъестественном. Я отношусь к этим свидетельствам как к любым другим. И в этом принципиальная разница нашей позиции с Эрманом. Если для Эрмана любое сообщение о сверхъестественном обязано быть ложным, оно не может не быть ложным, оно должно с самого начала рассматриваться в качестве ложного, то для меня как раз я в этом отношении открыт. Там какие-то сообщения о сверхъестественном ложные, какие-то нет. И поэтому это неизбежно налагает на нас определенные обязательства, когда мы подходим к тексту. Вернее, нет, на меня не налагает. Я-то свободен признавать или не признавать. А Эрман всегда, всегда вынужден отрицать любые сверхъестественные события. И это определяет его подход к тексту. Ну, в тексте написано, что самое главное, Христос воскрес из мертвых. На каком основании Эрман это отрицает? Не на основании того, что свидетельства сами по себе там недостоверны, а на основании того, ну, я слушал его лекцию, он считает основателем аргумент Юма против чудес. Этот аргумент Юма против чудес, он похоронен уже очень-очень давно. Но вот он его продолжает выдвигать. Но что очень важно, это философский аргумент, не исторический. То есть он, отвергая свидетельства о чудесах, не на основании того, что сами свидетельства чем-то плохи, а на основании того, что в его мировоззрении чудес не бывает. В принципе, никогда. Никаких. Поэтому мы должны просто знать заранее, что человек исходит из таких установок. Он имеет право из них исходить. Мы это не ставим в упрек. Тем более, что он себя в этом отношении абсолютно честно ведет. Он с самого начала это объясняет свою позицию. Он не верит в чудеса. Он считает сообщения о чудесах неподлинными. Поэтому к нему никаких претензий. Это совершенно нельзя ему поставить в упрек. Но надо отдавать себе отчет в том, что он с самого начала исходит из того, что любые сообщения о сверхъестественных событиях, они недостоверны. Поэтому неизбежно приходит к выводу, что все свидетельства о чудесах подложные, Новый Завет написан не тем, не там, не тогда. Что касается там критики Нового Завета, которую он выдвигает, ну, я знаком и с его критикой, и с критикой на критику, и я как-то... Понимаете, его критика, она может быть опасна для... ну, некоторых форм наивного фундаментализма, когда там люди полагают, что в Библии не может быть разночтений, потому что не может быть никогда, потому что это Слово Божие. В Библии отлично могут быть разночтения, и более того, они там даже ожидаемые, потому что когда люди вспоминают одни и те же события, они их вспоминают слегка по-разному. Это никак не ставит под вопрос сами события. Я уже приводил пример с петрошевцами. Но в целом люди вспоминают, в целом на воспоминания людей можно полагаться. Я помню, как я там, 29 лет назад женился и крестился в один день. И эти события, они для меня значимы, я их помню хорошо. Десятилетия спустя. У меня нет оснований сомневаться в том, что апостолы могли десятилетия спустя достаточно хорошо помнить значимые, такие вот формирующие для них события, как служение смерти воскресения Господа Иисуса. Свободу воли нарушает индетерминизм, то есть полная необусловленность, когда события, включая решения, происходят по воле случая, а не по вашей свободной воле. Ценностные установки хранятся, активируются в головном мозге в виде материальных, совершенно конкретных нейронно-синаптических ансамблей. Это ваша претензия к диалектическому материализму, просто ничтожно. Так нет, смотрите. Если мои ценности установки – это нейронно-синаптические ансамбли, и мои решения, которые я принимаю, это, они тоже сводятся к каким-то материальным процессам, то эти решения детерминированы, они полностью определяются некой материальной причинностью, и это не оставляет места для свободной воли. Вот неизбежно. Вот, понимаете, любая версия материализма, абсолютно любая, она предполагает, что любые события в мироздании определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы, в том числе ментальные события. Вот то, что события, что я произношу эти слова, там они транслируются по сети, это тоже оказывается событием, которое имеет чисто материальную причинность, потому что никакой другой причинности в материалистической вселенной не существует. И поэтому это совершенно не снимает проблемы никак. Точно так же, воля случая – это не моя свободная воля, и какие-то детерминированные природные процессы – это не моя свободная воля. Материализм просто не оставляет места для моей или вашей, или чьей бы то ни было еще свободной воли. Воскресение Иисуса Христа – уникальное, экстраординарное событие, которое никогда больше не повторялось в истории, которое придает ей новый смысл и так далее. Вопрос такой, не требует ли экстраординарное утверждение экстраординарных подтверждений? Нет. Это известная фраза, но она ошибочна, потому что как мы определяем экстраординарные события? Уникальные события. Есть масса уникальных событий. Не знаю, там, дуэль Пушкина и Дантес – уникальное событие историческое. У нас есть подтверждения какие? Показания свидетелей. И с точки зрения логики мы определяем невероятность экстраординарного события, потому что бывают экстраординарные события, а вероятность того, что если бы этого события не было, все свидетели врут. Смотрите, вот, допустим, представим себе какую-нибудь деревушку где-нибудь в бразильских джунглях, над которой случайно пролетает сбившийся с курса самолет. Индейцы никогда не видели самолетов и никогда не увидят в будущем. И они рассказывают индейцам из соседней деревни, вот тут над нами пролетела такая огромная серебристая птица с большим шумом. И индейцы им говорят, это экстраординарное событие, мы тут вообще живем в джунглях, сколько, ничего такого не было, поэтому нужны экстраординарные подтверждения. Они ошибутся, потому что что им следовало бы сказать? Насколько вероятно, не то, что этот самолет пролетел, они же не могут оценить его вероятность. Это уникальное событие. А насколько вероятно, что все жители соседней деревни нам врут? Вот если мы считаем, что то, что все жители соседней деревни нам единодушно врут чем-то невероятным, неправдоподобным, тогда нам остается признать, что да, вот их показания единодушные об этой серебристой птице, они действительно истинны. Если мы считаем неправдоподобным, невероятным, что нам врут апостолы, нам остается признать, что Христос действительно воскрес, хотя это действительно, конечно, уникальное событие. Но время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».